Мы продолжаем программу «Наше все». Сегодня наш выпуск посвящен академику Абраму Федоровичу Йоффе. У меня в гостях сегодня доктор биологических наук, заведующий лаборатории Московского государственного университета, точнее, Института физико-химической биологии МГУ Алексей Юрьевич Семенов и историк науки, завсектором Института истории естествознания и техники Российской академии наук Владимир Павлович Визгин. Вот мне все-таки хотелось бы попросить вас, Алексей Юрьевич, поделиться какими-то вот семейными воспоминаниями. Вот, ну, вам приходилось слышать от ваших родителей, от ваших дедов что-то, какие-то истории у Абрама Федоровича Йоффе?
Знаете,
есть ведь наверняка какая-то мифология такая вот, может быть, отчасти апокрифическая, но вот что он был за человек?
Знаете, таких историй, которые не были бы опубликованы в многочисленных книгах, пожалуй, довольно мало, но все-таки одну краткую историю я расскажу, которая в свое время произвела на меня впечатление. Значит, Абрам Федорович был приглашен в гости в дом к Николаю Николаевичу Семенову по какому-то случаю, то ли день рождения, скорее всего, был чей-то день рождения. Собралось довольно много гостей. Физиков, химиков, может быть, человек 20 или 30. Все, значит, ждали угощения, все приглашенные сели за стол. А Абрам Федорович, которому было уже под 80, это был конец 50-х годов, почему-то стоял возле своего места. Все уже сели, а старик стоял. И никто не мог понять, в чем дело. Думали, что, может быть, он не понял. Но никто не решился, так сказать, что-то сказать ему по этому поводу. И вдруг, когда вошла хозяйка дома и села, он тоже сел. Тут все поняли, что его воспитание не позволяло ему садиться за стол прежде хозяйки дома.
Ну, а какие истории, которые... Пусть они написаны в книгах, но смею вас уверить, что большинство наших радиослушателей все-таки, наверное, не читали или, скажем так, давно не перечитывали специальную литературу по истории физики.
Знаете, вот когда я пытался освежить в памяти и посмотрел разные воспоминания о Йоффе, то я обратил внимание, пожалуй, на несколько моментов. Один существенный момент – это то, что... Ну, он был, считал себя учеником Рентгена, великого физика Рентгена, который первым получил Нобелевскую премию по физике.
Он и был его фактически учеником.
Да. Угу. Он был его учеником, и не просто учеником, он провел 4 года в Мюнхене в лаборатории Рентгена. Притом у него было денег только на полгода пребывания в Германии. Но Рентген довольно быстро оценил уровень Йоффе как экспериментатора. В частности, рассказывается такая история, что ему было поручено провести некую проверку, некую серию экспериментов. Я сейчас даже не помню, не буду вдаваться в детали. Он должен был провести серию экспериментов и получить какие-то экспериментальные точки. Одна из точек резко выпадала из всего остального массива экспериментальных точек.
Известная история, но вы рассказывайте. Да. Я просто готовился к передаче, да. Я прочитал там с дюжину статей, поэтому эта история тоже на меня произвела впечатление.
И, значит, он это проверил несколько раз и сообщил о результатах рентгену. Значит, в результате выяснилось, что была некая ошибка в таблице.
Рентген начал перепроверять, получилось то же самое.
Совершенно верно, да. Оказалось, что была ошибка допущена в таблице логарифмов, так сказать, ну, в той литературе справочной, которой пользовались. И поскольку Йоффе был не первый, который ставил такого рода опыты, то стало ясно, что другие люди не сообщили об этой ошибке. И только Йоффе об этом сообщил. Это произвело впечатление на Рентгена, и он предложил ему работать ассистентом, фактически своим помощником. И Йоффе проработал там до 1906 года, и по некоторым сведениям Рентген даже хотел оставить его там на постоянную позицию, так что он был, видимо, действительно близким учеником.
Конечно. Потом это немецкое прошлое вспоминали не самым хорошим образом. Абраму Федоровичу, когда у него начались серьезные неприятности. Ведь это, в общем, можно сказать, драматическая, если не сказать, трагическая история. Институт, который он создал, физико-технический институт, у него, по сути дела, отобрали. Так?
Вы имеете в виду 50-й год?
Да, я имею в виду 50-й год, когда началась кампания по травле. Ну, в известном смысле это была часть кампании по борьбе с космополитами, кампании, по сути, антисемитской, которая тогда развернулась в конце 40-х, в начале 50-х годов. И даже великого Йофи она не миновала, несмотря на все его заслуги перед отечественной наукой. В итоге институт у него отобрали. Я правильно излагаю?
В общем, да.
А какова была здесь роль Вавилова? Потому что вот есть такая версия, что это Вавилов предложил Йофе, вызвал его к себе, много часов с ним разговаривал, и в итоге предложил ему написать заявление об уходе по собственному желанию.
Ну, насколько я знаю, конечно, Вавилов бы по своей воле никогда такого решения не принял. Потому что отношение к Йофе у него было самое благожелательное, безусловно. Вот. А, ну, Вавилов был президент Академии наук. Я даже... Найден был еще один документ, что и Курчатов в этом деле принял участие. Вот два близких человека, Курчатов и Вавилов, никогда не смогли бы, так сказать, ну, сделать что-то плохое в отношении Абрама Федоровича. Было очевидно, предполагалось, что Йофа может ожидать что-то худшее. И чтобы прикрыть Йофа, против которого, так сказать, так я понимаю, ну, намечалась некая кампания тоже на этот раз. Уже не первый раз, между прочим. Вот, и возраст, и некоторые, может быть, так сказать, его обвиняли в том, что он в институте разводил семейственность там и так далее. В общем, всякие такие вещи.
А в чем это выразилось, семейственность?
Боже мой, ну там, что бывало естественно и часто, физики иногда женятся на знакомых им физичках. И работают в одной лаборатории или в соседней. По-моему, это не криминал. Вот. И я припоминаю, что что-то подобное было.
Вот. А в чем конкретно это выразилось?
Пишут.
Нет, конкретно что.
Один воспоминатель пишет, что академик Йофе был второй раз женат.
Нет, я не это имею в виду.
На молодой женщине, бывшей студентке.
Она не такая уж молодая женщина, он второй раз был женат, он женился второй раз на обе жены, по-моему, нет, вторая жена была физиком, насколько я припоминаю, в 28-м году или в 27-м. Ну, он был старше, конечно, но это, так сказать... Тоже. Во-первых, это не криминал вообще, а во-вторых, она не такая уж молодая была.
Но это сейчас не криминал, а тогда, знаете,
Нет, но он женился на ней в 28-м году. Это до
50-го года, в 28-м году были нравы еще достаточно викторианские, во всяком случае, по этой части.
Вот, тут, по-моему, все было полюбовно и никаких проблем не было, насколько я знаю. Я особо не вникал в эту историю. А вот то, что в институте работали там какие-то, или в его лаборатории, в лаборатории полупроводников особенно, кажется, да, или, может быть, в институте в целом, были вот такие пары, которые, так сказать, возможно, ну, я сейчас не берусь, это я говорю по памяти, это надо, конечно, проверять, но это все на самом деле дутые же вещи были. Конечно, его увольняли не за это.
За что? Вот что было...
Ну, так нет, но...
Понимаете, вот можно найти политические объяснения борьбе, которая
вот
была
именно...
развернута в стране против так называемого космополитизма, а в реальной жизни это была борьба с евреями.
Значит,
зачем нужно было бороться за то, чтобы изгнать из возглавляемого им института корифеев, физической науки и поставить вместо него человека с говорящей фамилией Комар.
Значит,
которого, кстати, по-моему, довольно быстро оттуда убрали.
Ну, вскоре после того, как сталинистская эпоха закончилась, так сказать, все-таки в 55-м, что ли, году, он сразу ушел после этого, конечно.
Да, но Йофе институт не вернули.
А Йофе и не захотел возвращаться.
И не захотел возвращаться?
Насколько я знаю, да. Может быть, были даже предложения, это надо проверить.
Он создал другой институт.
Он создал другой институт. Сначала это была лаборатория полупроводников в Академии, академическая. Потом было принято решение о том, что это будет институт.
Да, вот появление этой лаборатории, это, наверное, отчасти ответ на вопрос о том, какую роль играл Сергей Иванович Вавилов. То есть он убедил, видимо, он убедил Абрама Федоровича написать заявление об уходе, чтобы не подставляться, что называется, под репрессии. А с другой стороны, вскоре...
Сохранить его как...
Вскоре помог ему получить независимую лабораторию, которая затем превратилась в институт полупроводников.
Ну, Вавилов, правда, вот, умер в 51-м году. Дальнейшие уже, так сказать, Вавилов не участвовал. Но поначалу, видимо, конечно, они старались и Курчатов тоже смягчить этот удар. Я только хочу вот добавить, что на Юффе, как говорится, охота шла давно. И это было связано, ну, были времена иногда вовсе не антисемитские, скажем, ну, там, 30-е годы, скажем, да, потому что Йоффе...
Но он был чужой, да?
Нет,
дело... Вот человек, который встает и не садится, пока не вошла хозяйка дома и не села за стол, это, в общем, чужой человек-то.
Смотря для кого чужой. Значит, для власти, скажем.
Представителей новой генерации людей.
Да, он был опасен и в другом отношении, так сказать, как бы для властей, потому что он вообще убежденный был человек на компромисс с властью, между прочим. Он считал, что надо создавать хорошую советскую физику, физику технически эффективную, физику мирового уровня, это безусловно. Но вместе с тем он находился как...
Он даже в партию вступил на старости лет.
В 40-м или в
40-м? В 42-м году.
Да, 42-м году. Перед войной, или даже во время войны.
Время войны, да.
Он находился... Вот,
товарища Сталина не обманешь этим, вы знаете, мне кажется, что вот...
Ну вот я хочу припомнить несколько эпизодов.
Иосиф Виссарионович, он тонко чувствовал, кто является преданным до конца, до мозга костей большевиком, а кто является, так сказать, попутчиком.
Он, правда, иногда карал своих большевиков так же, так сказать, как и попутчиков, так сказать. Были люди как бы верные, либо он их видел нутро, которое никак не проявлялось. Вот я в отношении Абрама Федоровича хочу вот что сказать. Значит, он, его институт и вообще физика находилась в некотором смысле, ну, как и многие другие науки, как бы между Сциллой и Харибдой или молотом и наковальней. С одной стороны, от физиков требуют быстрой технической эффективности. Вы должны... Физика – это основа социалистической техники. Вот. А с другой стороны, они должны были быть идеологически выдержанными. А физика в это время вышла на, я бы сказал, почти в некотором смысле на философский уровень. То есть затрагивались, что называется, категории диалектического материализма.
Ну да, шли споры, например, если мне память не изменяет, вы меня поправьте, я все-таки не специалист, но если я не ошибаюсь, шли споры о том, является ли теория относительности Эйнштейна универсальной, или она применима только в каких-то там очень узких отраслях физической науки.
И об этом, но главным образом теорию относительности обвиняли в том, что она порождение буржуазной, так сказать, науки, и очень тесно связана с идеализмом.
Там даже некоторые предлагали вернуться к классическим.
Совершенно верно.
Времен Максвелла и Фарадея.
Конечно. Еще дальше, и даже Ньютона.
И даже
механицисты, Ньютон. Конечно. Вот.
И что все позднейшие наслоения, это все, что называется, от лукавого.
Да, да, да. Так вот, находясь вот в этом, физика находилась все время в 30-е годы, в эпоху зрелого сталинизма, что называется, вот в этом промежутке между молотом и наковальней. Нужно было доказывать, что вы технически полезны, и объяснить это власти, и, с другой стороны, что вы философски вполне добропорядочные. Это было не так легко. Но надо сказать, что многие физики понимали, что можно прекрасно жить с диаматом. Но есть некая черта, дальше которой нельзя отступать. Нельзя предавать теорию относительности и квантовую механику, например. То есть есть вещи... который мы принимаем, диамат, говорил Йофф. Я сам, так сказать, вообще с молодых лет, имею социалистические убеждения или социал-демократические, он всегда, так сказать, это так действительно в какой-то степени. Он читал, действительно, он читал материализм.
Со студенческих времен,
совершенно верно.
1905 года.
Да, да, да. Вот. Но, значит, когда тебя заставляют, тебя все равно обвиняют в каком-то идеализме, раз ты поддерживаешь теорию относительности. Вот тут уже отступлений не было. Вот те, кто отступал, те предавали науку.
А вот что это была за среда, Алексей Юрьевич? Вот попробуйте мне рассказать, мне и нашим слушателям. Вот что это была за среда? Вот смотрите, вроде бы с одной стороны там были люди, готовые на компромисс, да, готовые на то, чтобы сотрудничать с советской властью. С другой стороны, есть ощущение, что вот все эти академики, которые на «ты» были только, как вы сказали, вот мы обменивались какими-то впечатлениями накануне начала нашей программы. И вот вы говорили, что ваш покойный дед Юрий Борисович Харатон только буквально с 2-3 старыми друзьями молодости, да с домашними был на «ты», а со всеми остальными на «вы». Да? И, в общем, очень трудно поверить, что вот эти все великие ученые, нобелевские, не нобелевские лауреаты, не понимали цену тем самым коммунистическим советским вождям, которые ими руководили, ими и страной. Была ли там атмосфера инакомыслия, или там была какая-то такая странная смесь конформизма и диссидентства?
Знаете, это очень, очень сложный вопрос. Сложный, да. Я думаю, что среда была крайне неоднородная. Несомненно, крайне неоднородная. Но это вопрос, который занимает многих людей, и меня. И я, так сказать, могу привести вам такой пример, что мне, я однажды задал вопрос нескольким людям, там, своей бабушке, своему деду, каким-то еще близким людям, которые в 30-е годы были уже зрелыми достаточно людьми, там было 30-40 лет, как они воспринимали то, что происходит вокруг них. Ну, например, я задал вопрос такой, скажите, что вот арестовывали каких-то соседей по лестничной клетке, сотрудников физтеха, сотрудников Института химической физики в Ленинграде. Вы что, неужели вы верили в то, что эти люди в самом деле враги народа и шпионы? Значит, мне отвечали так: конечно, нет. Даже мысли такое представить себе не могли. А что же вы думали, спрашивал я? Мы считали, что это страшная ошибка. Какая-то страшная ошибка. Вот такой ответ. Значит, как относились к власти? К власти относились все по-разному. Но понятно, что как бы любой интеллигент относится к власти, ну, скажем так, скептически. Он настроен, как правило, на то, чтобы... Ну, само понятие предполагает некую оппозицию или некий скепсис в отношении к власти. Так что это, безусловно, было и на веру не принималось. Но то, что касается создания ядерного оружия, то тут... Насколько мне известно, подавляющее большинство людей, включая и Андрея Дмитриевича Сахарова, считали, что это необходимая вещь. То есть вот мы сейчас со своей колокольни можем, допустим, поставить вопрос так. Как эти люди, среди которых были там, принципиальные, порядочные люди, замечательные люди, разные люди, как они могли, так сказать, создавать, скажем, оружие, которым... мог воспользоваться такой страшный человек, скажем, как Сталин и его приспешники. Вот ответ был такой, что они были убеждены и в том, что это необходимо, поскольку американцы первыми создали и применили ядерное оружие при бомбежке Хиросимы и Нагасаки. И кроме того, считали, что монополия на владение оружием опасно. И считали, и многие считают и до сих пор, что то, что не происходило глобальных войн после окончания Второй мировой войны, это связано с созданием паритета.
Да, это понятно. И плюс, наверное, все-таки был фактор, знаете, научного азарта.
Конечно.
Поставленную задачу надо решить. Чего же мы стоим, если мы этого не можем сделать? Ну, в этом смысл, как мне кажется, в этом смысл жизни любого творческого человека. И порой, мне кажется, большинство творческих людей склонны забывать о высоких материях. Да? Вот когда он решает конкретную профессиональную творческую задачу, он не всегда думает о том, а как затем... посторонние люди воспользуются плодами его труда.
Я думаю, что многие из руководителей об этом думали.
Я не говорю, что этого не было, да, но вот об этом они думали, знаете, мне кажется, все-таки вот человек об этом задумывается время от времени, но эта мысль далеко не каждого гложет.
Но после Хиросимы.
Сразу после Хиросимы.
Когда, да, масштаб, наверное. Когда масштаб вообще ужас, который был, это люди, конечно, думали. И тем не менее, после этого еще не только сделали атомную бомбу, но и стали делать почти в 1000 раз более мощную бомбу. Мегатонные.
Нет, я... Но я говорил про другое, вот, понимаете.
Нет, вы правы, вот, что научный азарт, это имел место, безусловно. Во-первых, американцы сделали, а что мы хуже?
Что мы, а что можем? Мы хуже?
Да,
это... А с водородным оружием просто переплюнули их.
В каком-то смысле, да, тут трудно точно сравнить вообще, но, по крайней мере, реальную бомбу первыми испытали. Это да.
Но я говорил о другом. Вот смотрите, Сахаров стал затем одним из лидеров правозащитного движения, одним из диссидентов, инакомыслящих, борцом за реформирование советской коммунистической системы, скажем. Из этой же среды вышел твердокаменный большевик Жорес Алферов, который вот сейчас на выборах идет в первой тройке коммунистической партии.
Ну, не член партии, кажется.
Ну, вы знаете, не обязательно быть членом партии того, чтобы быть убежденным коммунистом и твердокаменным большевиком.
Это правильно.
Согласитесь, да?
Да.
При этом... Сколько было попыток исключить Андрея Сахарова из Академии наук, да? И письма подписывали некоторые члены Академии, но когда дело доходило до голосования, все это, насколько я знаю, заканчивалось полным провалом.
Собственно, даже на голосовании этот вопрос не ставился. Насколько я знаю, Анатолий Петрович Александров, который был достаточно сложной фигурой, вот, но тем не менее в нем было много положительных качеств, особенно на... И он, как я знаю, в общем, определенно, он просто отказывался ставить вопрос на голосование о том, чтобы Сахарова исключили из членов Академии. Мне кажется, не доходило даже до этого.
По-моему, тоже, да, были какие-то...
Ну, во всяком случае, были попытки вынести этот вопрос на обсуждение, может быть, президиума Академии. Во всяком случае... Такого рода начинания, они вязли. То есть, в некотором смысле, среда, при всей возможной ее склонности к конформизму, соглашательству и к тому, что все-таки выдающиеся ученые в советские времена жили, что называется, как у Христа за пазухой, согласитесь.
Ну, смотря в какое время, не во все советские времена. Скажем, до войны они жили...
О, нет. Я говорю о 60-е, 70-е годы, когда появились многочисленные блага.
Это да.
Когда появились дачные поселки для выдающихся ученых, академиков и прочее, 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 прочее. Когда появилась возможность зарубежных командировок, поездок.
Тоже были всегда довольно сильные ограничения до долга насчет зарубежных поездок.
Зарубежные поездки, да, были очень ограничены.
Ну, для некоторых товарищей, да, безусловно, продолжал активно заниматься.
Даже не активно. Даже...
Юрий Борисович ездил за границу?
Очень в 20-е годы.
Только в 20-е годы.
И начале 60-х годов он ездил в Чехословакию, в Прагу. И в 90-е годы была поездка в Соединенные Штаты.
И все, да?
Все, да.
А академик Семенов, другой ваш дед?
Он ездил, да? Он ездил достаточно часто.
Но он был просто потому... Ездил, наверное, потому, что был значительно дальше от работ по созданию и совершенствованию советского ядерного оружия.
Конечно. Но вы знаете, по поводу поездок ученых за границу, я бы сказал так, что во времена советской власти, там, при Хрущеве, при Брежневе, скажем, ездили, как правило, ученые и члены партии, или же уже, так сказать, профессора, академики в возрасте. Для нечлена партии, обычного научного сотрудника, там, старшего научного сотрудника, такая поездка была крайне проблематична. Могли ездить, скажем, в страны народной демократии по частному приглашению, не более того.
Ну, редкость большая.
Да, покойный отец у меня много ездил, честно говоря. Он не был там ученым, что называется, высшего порядка, то есть был замдиректора института, руководитель лаборатории. Таких было много, ученых такого уровня, но я помню, что он много ездил. Почти каждый год, и в капиталистические страны в том числе.
Член партии.
Он был член партии, да, это правда.
Это
правда,
важно,
он был членом партии, наверное, года с 52-го, 3-го, 4-го, там где-то вот. вступил в партию, наверное, так вот где-то там незадолго до смерти Сталина или сразу после нее. То есть это правда, да.
Нет, поездки были. Ну, тот же, например, Алферов стажировался в Штатах. В каком году он там у Холоньяка провел какое-то время? Это были брежневские времена, я думаю, это, кстати, даже не хрущевские. Нет, были у меня приятель тоже, химик, кстати говоря, Борис Поповкин, тоже, так сказать, бывал, проходил, полгода работал там.
Ну что ж, я должен сказать, что наше время потихонечку подходит к концу. Мы говорили сегодня не только об академике Йоффе, но и вообще о том, что такое была вот эта советская научная элита, о том, какие нравы были в среде ведущих советских ученых, какие тяжелые моменты пришлось переживать, в том числе и Абрама Федоровича Йоффе, которого, вот, безусловно, по политическим соображениям лишили, изгнали фактически из того замечательного Ленинградского физико-технического института, который он создал, и откуда вышли многочисленные выдающиеся физики, академики.
Которые носят его имя.
Лауреаты Нобелевской премии, институт, который носит его имя. И в этом разговоре сегодня у нас принимали участие историк науки завсектором Института истории естествознания и техники Российской академии наук Владимир Павлович Визгин. И, как я шутил, сегодня уже дважды внук двух выдающихся академиков, академика Харитона и академика Семенова, Алексей Юрьевич Семенов, сам доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института физико-химической биологии Московского государственного университета. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое и до следующих встреч в эфире.